по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1222 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего предзаписанного эфира. Да, сегодня мы выходим в записи, мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5,5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы и сообщества, где вы нас смотрите или слушаете. И я также напомню, что вы можете послушать уже вышедшие наши программы тоже на сайте theos.fm, а также в приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте в разделе «Аудиозаписи». Там, собственно, есть плейлисты, по одному плейлисту на каждую книгу Священного Писания. То есть вы легко тоже можете найти то, что вас интересует. А мы с вами сейчас читаем книгу пророка Малахии. Мы говорим о пожертвованиях, мы говорим о жертвенности, мы говорим о смысле пожертвований, о смысле жертвенности. Мы говорили с вами в прошлый раз, кстати, о том, в чем была одна из главных проблем. И проблема была не в том, что люди мало жертвовали. Хотя, конечно, это тоже, но это уже некое следствие. Все-таки это вторичная история. А главная проблема заключалась в том, что у людей сердце было не в порядке. Да, люди жертвовали, но при этом у них не было любви к Богу. У них не было общения с Богом. То есть была проблема даже не с жертвой, а с самим жертвователем, с самим человеком. То есть для них пожертвование превратилось, или жертва превратилась в некую обязаловку. Вообще, когда жертва превращается в обязаловку, это страшно. И вот мы с вами об этом подробно говорили. Мне очень, кстати, понравилось, и мне очень порадовало, что в ответ на это было много хороших, позитивных комментариев. Вы действительно пишете нам о смысле жертвы, о том, что это такое на самом деле. Вот, например, пишет Саша Дружинина. «Да, через жертву Иисуса Христа Господь приобретает нас». Вот это как раз продолжение той темы, которую мы с вами поднимали, которую мы с вами развивали, когда мы говорили о том, что вот жертва, настоящая жертва, это не просто, когда мы что-то теряем. Вот если вы что-то потеряли, вот просто потеряли и все, и ничего не приобрели, тогда есть очень большая вероятность, что никакая это не жертва, а вас просто обокрали. Вот. И мы с вами говорили о том, что всякий раз подлинная, настоящая жертва связана с приобретением. И вот Александра очень четко этот момент подметила, и она сформулировала. Прямо настолько ясно, настолько коротко, но настолько в точку, что мне остается только повторить. Да, через свою жертву Христос приобретает нас. Или Господь приобретает нас. Он нас искупил, Он нас приобрел. А вот это дополнение, даже я бы сказал так, это не дополнение, а это нечто более важное, чем все то, о чем я говорил в эфире. Я говорил о том, что Он прославился, о том, что Он воссел на небесах. Но главное, конечно, все-таки то, о чем Александр написал. Он приобрел нас. Вторая тема, да, мы сейчас вернемся еще к жертве, я просто не хочу сейчас прыгать по комментариям, я лучше отвечу по порядку на то, что у нас тут есть. Пишет Ольга Кропотина, и она по поводу вот этого заявления, которое было в материалах Джона Верна Маги, в наших предзаписанных материалах, о том, что основное дело пастора – это учить Священному Писанию, это проповедовать Божие Слово. И для этого он и сам должен пребывать в Божьем Слове, и иметь возможность для того, чтобы учиться, и иметь возможность для того, чтобы доносить Божие Слово другим. Если он этого не делает, ну, тогда это другая проблема. Но если церковь не дает или не позволяет ему это делать, тогда это проблема церкви. И у доктора Маги, по материалам которого готовится наша программа, это прозвучало достаточно сурово. Так вот, Ольга в связи с этим замечает, тоже очень правильно замечает, так это апостолы, а вы о пасторах говорите. Но и апостолы трудились физически, кроме проповедования Божьего Слова». Да, значит, мы говорили о пасторах. Вот, что касается апостолов. Вы совершенно правильно провели это разграничение. Допустим, тот же апостол Павел, он был основателем церквей. Да, он помогал, он проповедовал, Господь через него укреплял церкви, но он не был постоянным пастором. Ну, то есть, вот даже если мы говорим о тех церквях, где он пробыл больше всего, ну, например, о Эфесской церкви, так это, ну что, 2,5-3 года в Эфесе, а потом он пошел дальше и оставлял других людей. Скажем, есть пасторские послания, это послание, например, Тимофею, который, кстати, как раз и трудился в Эфесе. Это послание к Титу, который тоже был пастором в церкви на Крите. Вот. И как раз в этих посланиях, да, если мы берем послание Тимофею, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Понимаете, жизнь апостола Павла и жизнь потом уже пастора церкви – это не одно и то же. Все, и опять, это личное утверждение вот по поводу главной обязанности, главной задачи пастора. Это, конечно, личное утверждение, в данном случае Джон Вернон Маги. Дело в том, что я склонен с ним согласиться. Я не буду доводить его, это утверждение, до какого-то такого, ну, я не знаю, до предела, да, до экстремального такого предела, потому что, ну, я не буду, например, говорить, что вот пастор не должен или там не обязан находить на посещение. У него, если есть сердце пастора, то он будет посещать людей, он будет посещать больных, он будет этим заниматься. Он также будет и заниматься какими-то административными делами, настолько, насколько это возможно. Но это все-таки вопрос приоритетов. Понимаете, если пастор вашей церкви занимается тем, что он постоянно ходит на посещения, или он занимается администрацией, или еще одна сложная история – это строительство, когда пастор фактически становится еще и прорабом на большой стройке, или не очень большой стройке, но даже не важно. Да, вот идет стройка, строится церковное здание, и пастор этим должен заниматься. Ну, тогда ваш пастор не сможет исполнять ту функцию, которую, или ту роль, и делать то дело, которого Бог от него ожидает. Ну, как он подготовится к проповеди, если он до этого на стройке всю неделю работал? Вот. Это не про абсолютизацию какую-то. Вот должно быть только это и ничего больше. Это про приоритеты. Как сказал один мой знакомый пастор, есть другие люди, которые гораздо лучше разберутся с администрацией или администрированием церкви. И, говорит он, если я этим занимаюсь, то, возможно, это моя проблема. Возможно, я занимаюсь чужим делом, без которого я вполне могу обойтись. И самое главное, церковь без меня может обойтись. Этот пастор рассказывал мне такую историю. Он говорит, я в церкви одно время делал все сам. Я почему-то решил, что я тут заместитель Духа Святого. И более того, ну явно в этой церкви никто больше, кроме меня, ничего сделать не сможет. А потом выяснилось, ну потом, достаточно быстро выяснилось, что так можно и сгореть. И более того, пастор теряет возможность заниматься своим основным служением, своим основным делом. Он теряет и время, он расходует и силы, ну и просто его на все это не хватает. И тогда ему один опытный пожилой брат в церкви сказал, ты не то делаешь. Вот вместо того, чтобы бегать везде, ты должен помочь людям в церкви раскрыть их дарования, те дарования, которые Господь дал, те дары, которые Господь им дал. И там будет и дар администрирования, и дар вспоможения. Там самые разные дары будут. Почитайте, например, послание к римлянам или первое послание к коринфянам. Почитайте, что говорится о дарах и о том, как эти дары используются. И вот когда этот человек, этот мой знакомый, позволил, я так условно здесь говорю, но все-таки скажу именно так, позволил Богу действовать через других людей, это странно, как это он мог не позволить, да, ну, к сожалению, такое бывает, тогда жизнь в церкви стала намного лучше. И другие люди вдруг стали расти. Им уже не надо было жаловаться этому пастору. Не надо было жаловаться на то, что вот другие не меняются никак. И у него возникло больше возможности заниматься своим непосредственным делом или решать свои непосредственные задачи. Вот. Так что, конечно, абсолютизировать нельзя. Но это проблема, когда человек занимается не своим делом. Вот Рома пишет нам, Рома Клышев. Самое большое пожертвование, я бы сказал, все-таки жертву, ну ладно, сделал Иисус. Слава Ему за это. Да, это как раз та самая жертва, которой Он приобрел нас. Я обращу ваше внимание, что Он приобрел нас для Бога. И Он приобрел нас с вами для жизни вечной. Свет Конец пишет. Глупость, проповедь говорится неверующим. Паство в проповедях не нуждается. Не-не-не, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, назидай, обличай. Да вы что, как же? Апостолы обращались к разным людям, и к верующим, и к неверующим. Более того, в одной и той же проповеди есть и то, и другое. Хорошая проповедь... Да, я сейчас тут сразу... мы об этом уже говорили, кстати, в предзаписанных программах тоже. Иногда пасторы сегодня говорят, ну вот у меня сейчас будет проповедь только для неверующих. Или вот сегодня у меня проповедь только для верующих. Как будто исключая всех остальных. Знаете, такое разделение аудитории. На самом же деле, поскольку Божие Слово для всех, и для тех, кто уже знает Христа, и для тех, кто еще не знает Христа, также и проповедь, хорошая проповедь, она будет для всех. В евангелизационной проповеди, в проповеди, в которой мы рассказываем Евангелие, даже если это, скажем так, какой-то вообще начальный уровень, да, вот самое элементарное, все равно, если эта проповедь сделана хорошо, если она подготовлена хорошо, верующий человек найдет что-то для своего духовного роста. Господь поможет ему это найти, Господь его в этом поведет. Поэтому я бы не стал разделять здесь на слово для верующих, слово для неверующих. И уж тем более, конечно, я не стал бы говорить, что неверующим проповедь нужна, а верующие без нее могут обойтись им. А как, кстати говоря, как пасти? Да, вот как пасти стадо? Пасите стадо, которое у вас. Так и через слово тоже. Через слово Божие. А как же иначе? Вот это повеление, которое записано к пасторам, обращено к пасторам, которое мы находим в первом послании Петра, 5 глава, оно без слова Божия просто неисполнимо. Поэтому нет, свет, конец. Разумеется, и для верующих, и для неверующих. И более того, в хорошей проповеди и те, и другие что-то для себя подчеркнут. Жанна пишет, Бог предупреждает, прежде чем, чем наказать. Неоднократно говорит, а его не слушают и не слышат. Вот мы с вами говорили об этом до боли на языке. Говорили об этом, например, читая пророков. Исаию читали, Иеремию читали. Да много кого мы читали с вами в Ветхом Завете. И вот как раз эта мысль у нас с вами звучала. И она ведь вечная мысль. Ну, то есть, то, что было тогда, остается и сейчас. Бог говорит, Бог предупреждает, а его не слышит. Более того, это ведь не только на каких-то таких огромных пространствах, на, я не знаю, материале мировой истории можно проследить. Нет, это можно проследить в принципе в жизни. Это можно проследить в жизни каждого человека, конкретного человека. У меня есть знакомые, которые через это прошли. Бог неоднократно их предупреждал о том, что какая-то вещь в жизни, какая-то грань в жизни должна измениться. Если она не изменится, то будут определенные последствия. И человек даже знал, что это будет. Но он постоянно откладывал. Да, сейчас, да, потом. Да, я это сделаю. Ну, а потом может и не быть. Кстати, по этому поводу бывают даже очень, очень грустные, печальные, я бы сказал, трагические вещи. Это родители, например, которые на потом откладывали воспитание ребенка, а потом поняли, что это поздно. Остается только доверить ребенка Богу и признать, что ты вовремя не сделал то, что должен был бы сделать, и просить у Бога прощения. Да, и уповать на Его благодать, уповать на Его милость, естественно, не зацикливаться лишь на прошлом, но при этом осознавать, что да, ты упустил возможности. Вот они были, и ты их упустил. А Бог тебя предупреждал. А ты был в курсе. Вот люди, которые через такое проходят, никогда не скажут, что да я вообще не знал, и как-то оно само откуда-то свалилось на голову. Нет, 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 человек был в курсе и ничего по этому поводу не сделал. Вот так вот работает это Божие предупреждение на обычном, ну как обычном, я бы сказал так, личном уровне, уровне конкретного отдельного человека. Татьяна Толкачева, давно не видел комментариев от Татьяны. Когда Татьяна пишет, комментирует, это всегда по делу, это всегда точно. И вот Татьяна пишет, Богу несут то, что у кого есть, любовь или боль. Короткий комментарий, но очень точный. А порой и любовь, и боль. Татьяна, вот когда чего больше, с тем ты и приходишь. Вот будьте как дети, оно ведь про многое. И про это тоже. Ребенок, приходящий к любящим родителям, которые его любят, которых он любит, которым он доверяет, он ведь не думает, что нести. Он просто приходит. Он вываливает все, как есть. И вот мы-то взрослые люди, мы как-то уже учимся отсортировывать. Вот это удобно Богу говорить. А об этом я скажу, но помягче. А вот об этом я вообще промолчу. Татьяна напоминает нам здесь о важном таком качестве христианской жизни. Мы приносим Господу все, как есть. Приносим при этом с верой, с доверием. Я вас призываю, перечитайте, пожалуйста, наши беседы, пересмотрите наши беседы, переслушайте по книге «Псалтирь». А можно и не переслушивать, просто перечитайте псалмы. И посмотрите, какая там огромная гамма чувств и у Давида, и у других псалмопевцев. Сколько они всего приносят Богу. Скажу даже так. А в каких-то случаях вы можете подумать, что они слишком искренни. Они говорят Богу вещи, о которых многие из нас предпочитают промолчать. Но это важно. Сказать об этом важно. Озвучить это важно. Поэтому да, и любовь, и боль. Но смотрите еще какая штука. Принося Богу боль и доверяя Богу, мы обратно с этой болью уже не уходим. Вот мы можем оставить все у Божьих ног. Потому что мы получаем исцеление. Если человек изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц приносит Богу одну и ту же боль, то либо боль действительно очень сильная, а такая сильная боль требует времени, либо есть какая-то другая проблема, которую в беседе с пастором, со служителем вы сможете найти. А вообще говоря, в беседе с Богом, да, вы можете просто сказать, Господи, я не понимаю, что со мной происходит. Я постоянно к тебе прихожу с одним и тем же. Почему нет изменения в моей жизни? Что должно произойти? Чего не хватает? И, скорее всего, если чего-то не хватает, то это на нашей с вами стороне. Это не на Божьей стороне. Так что, да, приходя к Богу, мы понимаем, что Он нас будет менять. Иногда эта перемена, кстати, бывает тоже болезненно. Но я сейчас в эту сторону уже уходить не буду. Мы, я так понимаю, что за наши вот эти 5 с небольшим лет, которые мы с вами провели в изучении Библии, о многих из этих вопросов мы уже говорили. Вот. Людмила Карпова пишет. Бог принимает все, что дается с радостью от чистого сердца. Это опять та история, которую мы с вами уже озвучивали. Это опять про состояние нашего сердца, про чистоту сердца. Бог принимает тогда, когда это от чистого сердца. Это не про то, сколько мы жертвуем. Это не про то, даже как часто мы жертвуем. Иногда спрашивают на эту тему, задают вопросы. Но Бог принимает по сердцу. Вот вопрос жертвования, самый распространенный вопрос, на который ссылаются люди, не желающие приходить в церковь. Не раз можно услышать, что в церквах на деньги разводят. У священников или пасторов дорогие машины. А обязательно ли что-то платить, чтобы быть на служении и тому подобное, пишет Алексей. Тут два разных вопроса. Действительно, бывают ситуации, когда священник, пастор непомерно богат, и это гораздо выше, чем уровень, на котором живут те люди, которым он служит. Мы об этом уже говорили, о недопустимости этой ситуации мы уже говорили. Скажу вам так, не надо ничего платить, если, вот я имею в виду в церкви, вот просто не надо, это не оплата, это не транзакция. Но если вы любите Бога, то Господь будет вас побуждать к жертвованию. Он будет менять ваше сердце. Давайте обратимся к Господу, Господу в молитве, и потом будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы просим Тебя, благослови это время размышления, это время научения, это время обличения и ободрения. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1222-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к нашим беседам по книге пророка Малахии. Мы во второй главе, 10 стихе, и давайте сейчас сразу, не откладывая в долгий ящик, начнем читать. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» И дальше 11 стих начинается: «Вероломно поступает Иуда». Да, действительно, Бог обращается здесь через пророка Малахию уже не только к священникам. Обращается он теперь ко всему народу. Он говорит о страшном грехе, который совершали люди, вернувшиеся в землю. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Иуда женился на дочери чужого Бога, то есть на язычнице, на женщине, которая занималась идолопоклонством, идолослужением. А ведь, кстати, именно так идолослужение проникло в свое время в Северное царство. Произошло это, когда царь Ахав женился на Иезавеле, а она, как вы помните, была дочерью жреца Ваала в Сидоне. И то же самое начиналось снова. Эти люди вернулись в землю, и вокруг них жили самые разные народы. И вот израильтяне начали засматриваться на прекрасных девушек из других народов, из язычников. И кто-то из израильтян решал, что «а вот хорошо бы, чтобы эта девушка стала моей женой». Но штука в том, что он, этот израильтянин, уже был женат. И вот он избавлялся от своей жены и брал себе девушку из язычников. Мы с вами еще вернемся к этой теме, но пока я продолжу читать. У нас здесь очень интересный фрагмент перед нами. Стихи с 12 по 14, на самом деле даже больше, с 12 по 15. Тут довольно сложный еврейский язык, и действительно довольно сложно переводить. Поэтому я хотел бы сегодня в качестве исключения взять один из более современных переводов. Это перевод Российского библейского общества. Дело в том, что смысл здесь гораздо более очевиден именно в этом переводе. И когда вы услышите, вы поймете, почему я выбрал именно его. «И пусть истребит Господь из шатров Иаковлевых всех потомков человека, который совершил такое, принося жертвоприношение Господу воинств. Вот еще что вы делаете. Обливаете жертвенник Господа слезами, плача и стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы и не принимает их благосклонно от вас. И вы говорите: «За что?» «За то, что ты предал жену юности твоей, хотя Господь был между вами свидетелем, предал подругу твою, жену законную». Вот такие слова, друзья мои. Да, когда-то, в молодости, этот израильтянин женился на еврейской девушке. И потом он становится старше. Он путешествует, он видит мир вокруг. Среди прочего, он общается с язычниками. Ведь израильтяне жили среди других народов. И что же дальше происходит? Он предает свою жену. И тут очень важный стих. Это 15 стих. Я также прочитаю его по переводу Российского библейского общества. «И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом? В чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. Потому береги дух твой и не предавай жену юности твоей». Вообще этот фрагмент действительно бывает очень трудно толковать. Поэтому и переводы разнятся. Я вполне согласен с доктором Файнбергом. Он как раз говорит, что наиболее естественным будет видеть здесь указание на проблему развода. Причем говорится об этом разводе и говорится об этой проблеме как раз в первоначальном библейском контексте брака. Когда наш израильтянин женился на этой девушке в молодости, Бог сделал их единым, и в них единый дух. И для чего же Бог так устроил? Для чего или зачем Бог сделал их единым? Чтобы этот израильтянин вместе со своей женой мог искать благочестивого потомства или потомства, подаренного Богом. И вот в связи с этим есть повеление: «Береги дух свой и не предавай жену юности твоей». И вот это предательство как раз и совершалось, когда муж выгонял свою жену, чтобы жениться на другой. Вот эта проблема была в Израиле времен пророка Малахии. И та же проблема есть и в нашем обществе сегодня, в нашей современной жизни. И, кстати, за последние десятилетия отношение к практике развода и второго брака в современном мире существенно изменилось. И как раз вопрос о разводе – это самый противоречивый вопрос, на который приходится отвечать пасторам, ну и фактически любому проповеднику Священного Писания. Существует путаница в том, что же Библия об этом говорит. Бывают самые разные толкования, самые разные интерпретации. Вот это действительно горячая и очень противоречивая тема. Прежде всего, я не соглашусь с теми, кто утверждает, что для развода вообще, в принципе, нет никаких оснований. С библейской точки зрения, я не вижу подтверждений для такой позиции. А между тем, долгое время именно такая позиция была основной в церкви. Но давайте все-таки присмотримся к тому, что же говорит Божие Слово. Господь Иисус предельно ясно сказал две вещи. Во-первых, что Моисей разрешил развод или допустил развод по причине ожесточения человеческого сердца. Однако при этом есть одно конкретное основание для развода, и это супружеская неверность, измена со стороны одного из супругов. И вот тут мы с вами откроем хорошо известный вам библейский фрагмент. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 19 глава, начиная с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью? И вот здесь Бог возвращается к первоначальному замыслу сотворения мужчины и женщины. И именно к этому нам с вами тоже сегодня надо будет обратиться. И мы, разумеется, это сделаем. И мы продолжим с вами читать ответы Иисуса Христа и то, что написано в Евангелии от Матфея, 19 глава. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот это как раз Божий замысел, это как раз Божие единство. Но дальше фарисеи задают следующий вопрос. Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так». Опять-таки вы видите, что Иисус обращается к Божьему замыслу, к идее, к смыслу Божьего творения. Кстати, он также их и исправляет. Они говорят: «заповедовал», а он уточняет: «нет, это не заповедь, это скорее дозволение, это допущение. И допущение по ожесточению сердца вашего». То есть по причине жестокости греховной человеческой природы, греховности человеческого сердца. Вот по этой причине Бог допустил, еще раз скажу, не заповедовал, но допустил возможность развода. И наш Господь это уточняет, прочитаю еще раз 8 стих. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». А дальше он продолжает. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Кажется, что Моисей дает весьма широкие основания для развода. Однако Иисус опять-таки все это конкретизирует. И вот очень интересно, как ученики это восприняли. Читаем 10 стих. «Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». И дальше сразу же ответ Иисуса Христа, 11 стих. Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, или евнухи, которые из чрева матери родились так». Это первая группа людей. Бывают мужчины и женщины, у которых нет необходимости жениться или выходить замуж. Кстати, думаю, это не только про физические характеристики. В этом контексте следует отметить, что безбрачие – это, конечно, не грех, каковым некоторые его считают. И дальше Иисус продолжает. «И есть скопцы или евнухи, которые оскоплены от людей». Да, это указание на обычаи того времени. Дело в том, что в гаремах на Востоке действительно служили евнухи. Но их, как вы понимаете, делали евнухами другие люди – причем против их желания. Вот это те, кто оскоплены от людей. И дальше еще одна группа. «И есть евнухи, которые сделали сами себя евнухами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». То есть бывают люди, которые ради служения Христу или служения Церкви сделали себя евнухами, отказались от супружеской семейной жизни. И если человек решил взять на себя обет безбрачия, потому что он видит, что такова для него воля Божья, то это его желание, это его решение, это его выбор. Я знаком с несколькими проповедниками, которые отказались от брака. Когда-то я даже думал, что это может быть и мой путь. Однако скоро я все-таки понял, что это не для меня. Но в данном вопросе Бог оставляет людям свободу выбора, свободу решения. Однако важно отметить, что Христос называет лишь одно основание для развода, и это супружеская неверность. И апостол Павел ссылается на супружескую неверность в связи с одной из ситуаций, которая была в Коринфской церкви. Мы с вами откроем первое послание Коринфянам, 7 глава. К сожалению, у меня сейчас нет времени говорить об этой главе целиком, хотя очень хотелось бы. Я полагаю, что Павел когда-то все-таки был женат, но потом овдовел и не вступил во второй брак. Мне кажется, это очевидно из 7 главы 1 послания к Коринфянам. Павел говорит, что если человек считает, что ему надо жениться, то пусть и женится. Но дальше мы читаем в 1 послании к Коринфянам, 7 глава, начиная с 10 стиха, целую серию назиданий как раз по вопросам брака. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем». В контексте очевидно, что речь идет о жене неспасенного, неверующего человека. Ну, то есть, когда они вступали в брак, они оба еще были неверующими. Но потом один из супругов уверовал, а другой так и остается неверующим. Дальше контекст показывает, что именно такое толкование правильно. 11 стих. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Ну, то есть, если человек стал христианином, а его супруг или супруга неверующие, то это, конечно, не основание, чтобы с ними разводиться. Разумеется, это совсем не про тех христиан, которые выходят замуж или женятся на неспасенных. Дальше 12 стих. «Прочим же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Это продолжение той истории, когда, например, жена уверовала, муж нет. И вот муж в этой ситуации мог сказать: «Ты христианка, а я не христианин. Если ты хочешь общаться с христианами, я не против. Я тебя в любом случае люблю, и я буду жить с тобой». Так вот, апостол Павел говорит, что это вполне себе нормальная договоренность. А дальше 14 и 15 стихи. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Я бы сказал, апостол Павел имеет в виду следующее. Если неверующему супругу все это не нравится, и он хочет уйти, то пусть себе уходит. Я, кстати, понимаю так, что верующий человек в этой ситуации имеет право на второй брак. Он не связан уже никакими обещаниями. Тут так и написано. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Понимаете, Бог никогда не требовал ни от одного человека жить в доме, похожем на ад. Если супруги грызутся, как кошка с собакой, и никак ничего не могут с этим сделать, то им стоит жить раздельно. Кстати, в моей практике брачного консультирования бывали случаи, когда я как раз советовал людям пожить отдельно. При условии, конечно, что ни один из них не вступает во второй брак. Это именно сепарация или временное раздельное проживание, для того, чтобы у них было время разобраться, что к чему. Сразу скажу еще одну вещь. Почему-то некоторым кажется, что таких проблем в христианских семьях быть не может. К сожалению, может. Иногда даже бывает, что муж христианин и жена христианка не способны ужиться друг с другом. Они вступают в брак, но потом оказывается, что они живут, действительно, как мы уже сказали, как кошка с собакой. Так что подлинная проблема не в разводе. Подлинная проблема в том, как, на каких основаниях, с каким багажом люди в принципе вступают в брак. Зачастую в брак вступают люди, которым вообще не надо это делать. Вот именно поэтому, среди прочего, сегодня такой высокий процент разводов. Но важно, что Господь призвал нас к миру. Семья – это вам не боксерский ринг. Семья – это не ковер для борьбы. Семья – это место для любви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но давайте с вами вернемся назад и посмотрим, что говорил Моисей, когда он дал основание для развода. Мы прочитаем книгу Второзаконие, 24 глава, начиная с 1 стиха. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Вот давайте пока с вами здесь и остановимся. И здесь есть довольно сложная фраза. «Потому что он находит в ней что-нибудь противное». О чем здесь идет речь? Что это значит «что-нибудь противное»? Многие комментаторы понимают эту фразу совершенно конкретно. Я, кстати, к их числу тоже принадлежу. Мужчина узнал, что его молодая жена не является девственницей. То есть до свадьбы она уже потеряла девственность. Таким образом, мужчина узнает, что его обманули. Вот это действительно было основанием для развода. Это вскрывшийся обман. И в таком случае мужчина должен был написать разводное письмо. Однако сразу скажу, что некоторые действительно понимали это очень широко. Например, говорили: «Ну, если у нее суп убежал, то можно с ней разводиться». Некоторые раввины именно так и учили. С их точки зрения, развод был возможен по любому, даже самому незначительному основанию. Однако Моисей ничего подобного не имел в виду. Он говорит: «Если нашелся в ней какой-то порок, то есть она не такова, каковой себя представляла». И вот тогда получается, что мужа банально обманули. В результате в семье будут конфликты, даже могут быть и драки. Но давайте прочитаем дальше. Второзаконие, 24 глава, 2 стих. «И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». По сути, это было предостережение о том, что брак или несколько браков могут превратиться в проституцию. То есть такая ситуация, когда жена переходит от одного мужчины к другому, потом возвращается назад и так далее. Кстати, такое сегодня бывает, и достаточно часто. Такая получается бесконечная Санта-Барбара у людей. И чем дальше, тем хуже. А теперь давайте зададимся одним вопросом. Каков же Божий идеал для человека? Ну, Санта-Барбару мы уже видели. Проблемы нашего современного мира мы уже видели и понимаем. Но чего же хочет Бог? Что Он задумал? Каков Его план? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к книге «Бытие», 2 глава. И развод стал допускаться уже после грехопадения человека. Я сразу сейчас остановлюсь, потому что я уже предвижу возражение. Кто-то скажет: как же так, но ведь развод же – это грех. Да, конечно, развод – это грех, причем очень серьезный. Так же, как, например, убийство – это грех, или воровство – это грех. Однако убийцы ведь тоже могут обрести спасение. Собственно, двое из таких людей умирали на кресте рядом с Иисусом Христом. Один из них обрел спасение, при том, что он был разбойником. Воры и разбойники могут спастись, точно так же, как и разведенный человек может спастись. Но и вот это учение о том, что если разведенный человек приходит к вере, но потом он не может снова вступить в брак, я этого совершенно не понимаю, я этого совершенно не поддерживаю. Даже воры и убийцы могут начать с чистого листа. Почему же мы отказываем в этом людям, которые когда-то, задолго до своего обращения, были в браке? Разумеется, это только про таких людей. Это не относится к людям, которые вступили в брак уже после своего покаяния. Эти люди приняли решение, уже будучи христианами. Там совершенно другая история. Но давайте все-таки вернемся к началу. И давайте вернемся в книгу «Бытие», 2 глава, 20 стих. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Или можно переводить и «соответствующего ему». Среди всего Божьего творения, которое было ниже человека, не нашлось той, которая могла бы стать женой для Адама. Потому что Бог создал других существ подвое, по парам. Но ведь есть и Божьи творения, которые выше человека. Это ангелы. И Адам, очевидно, не мог найти себе жену и среди них. Так что Адам, по сути, оказался одинок. И я допускаю, что Бог провел Адама через продолжительное время такого вот одиночества. чтобы он понял и осознал, что ему нужен кто-то еще. Итак, ему, Адаму, нужен помощник, соответственный ему. Ни одно животное не может занять это место. И ни один ангел также не может занять это место. Адаму нужен кто-то похожий на него, и при этом не вполне такой, как он сам. Нужен тот, кто ему подходит. Он как бы только половинка, и нужна еще одна половинка, с которой он бы соединился. Именно это и задумал Бог. И вот таким Бог создал Адама. Между прочим, это касается не только эмоционального, но и физического. Адам и Ева, муж и жена, буквально физически подходят друг к другу. Знаете, мне становится не по себе, когда некоторые пытаются представить интимную близость как некое зло. Да, конечно, это зло, когда интимная близость оказывается не в контексте брака. Но ведь в конце концов, кто придумал сексуальную близость? Бог, конечно. Именно Он сотворил мужчину и женщину так, что мы подходим друг к другу. И, кстати, Он замечательно все устроил, и на биологическом уровне тоже. Но читаем дальше 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Зачем Бог все это сделал? Почему он не создал ее из праха земного, как Адама? Да потому что она должна быть похожа на него, но при этом немножко другая. Потому что мужчина сам по себе не имеет полноты Божьего творения, воплощенной в человеке. И вот потому и сотворил Бог Еву из ребра Адама. По этому поводу, кстати, говорят, Бог создал Еву не из головы Адама, чтобы она господствовала над ним, и не из ноги его, чтобы она служила ему, но именно из ребра, чтобы она была равной ему и чтобы она была с ним. И Библия ни в коем случае не учит уничиженному положению женщин, точно так же, как не возвышает один пол над другим и не проповедует женскую эмансипацию такой, какой она стала в 20 и 21 веках. На самом деле и мужчина, и женщина занимают по-настоящему возвышенное положение. Да, друзья, мы с вами сегодня достаточно далеко отошли от фрагмента из книги пророка Малахи, с которого начали. Однако вот в этих стихах мы видим высокое положение женщин. И мы видим, как Бог их защищал. Он говорит, обращаясь к мужчинам, «Вы согрешили против меня, когда согрешили против жены юности своей». Мы с вами читали сегодня в книге «Бытие» о том, что Бог привел жену к человеку. Женщина, жена, по-еврейски «ища», мужчина – «ищ». Так вот, из «ищ» Бог делает «ища», и они дополняют друг друга. Полагаю, что Ева была прекрасна, и Бог взял ее и привел к Адаму. И вот это была семья, которую сотворил и благословил Бог. Это брак, заключенный на небесах. И таким он оставался до грехопадения. Однако такой брак был не только у Адама и Евы. Такой брак возможен и сегодня. Однако подробнее мы с вами это увидим уже в следующий раз. Мы вернемся прямо к тому, на чем сегодня остановились. Это ведь действительно очень важная проблема. Ну и вот сейчас перед нами один из самых объемных фрагментов в Ветхом Завете на эту тему. Или даже так. Перед нами здесь самый объемный или самый длинный такой фрагмент. И, конечно же, мы будем сравнивать его и с Новым Заветом. Однако продолжим уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.